Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей, ну и немного мнений. Чуть-чуть самых разных. Давайте вот с чего начнем. Давайте начнем с оперативных новостей украинских. Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, заявляет: вооруженные силы Украины остановили продвижение Российской Федерации на Сумщине. Линия фронта стабилизирована. Ну, вот такое его заявление. Там, правда, насколько я понимаю, есть продвижения небольшие в других регионах, на других участках фронта. Подъезд пятиэтажки в Киеве 23 числа, вы знаете, там жуткая трагедия была, разрушила сбитая вражеская ракета, заявляет, это фотография, конечно, это начальник управления коммуникацией командования воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Одна из последних массированных атак 23 июня, когда были выпущены различные средства и баллистические ракеты, и крылатые, и Искандер. Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были, собственно, уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало от того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям. Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара. Поэтому всегда и воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие, особенно когда речь идет о панельных домах, которые просто складываются. Офицер заметил, что враг в случае массированных атак на столицу комбинирует, заходит с разных сторон и дронами, и ракетами, чтобы максимально усложнить работу ПВО и систем Патриот в частности. Воздушные силы многократно подчеркивали, что все пораженное в воздухе вооружение падает на землю. Поэтому граждане должны соблюдать протоколы безопасности и быть в укрытии. Reuters. Ну, я не очень в это верю, но новость есть новость. Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять РФ оружие, пишет Reuters. Значит, это ссылка на южных корейцев. По словам члена парламента Южной Кореи Ли Сон Квона, Национальная разведывательная служба страны считает, что Россия может готовиться к широкомасштабному нападению на Украину в июле или августе. Значит, отметил, что Северная Корея в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет. Ну, готовиться они могут, но что у них получится, это посмотрим. Ну вот, я вам говорил, что когда я был вот в моем путешествии, я ехал через Венгрию, я был возмущен тем, что я видел вот эти вот тумбы, знаете, такие, и на них референдум Орбана. Значит, референдум Орбана, где он агитирует, рассказывает, сообщает, что нужно принять участие в этом, ну, так называемом референдуме, и если вы проголосуете поддержку моего курса, чтобы не пустить Украину в европейское сообщество, то это будет хорошо, потому что Киев просто вас ограбит, ну и так далее. В общем, вы понимаете, все деньги уйдут Киеву и так далее. И вот новость, я его еще не видел. В Венгрии объявили окончательные результаты правительственного референдума по поддержке вступления Украины в Евросоюз и заявили, что против высказались 95% голосовавших. Вот такой молодец. Значит, приняло 2 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления в ЕС и 5% за. Значит, Telex – это система контроля. Отмечает, что количество голосов и в целом результат голосования может вызывать обоснованные сомнения, поскольку практически проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты. Представитель правительства Гергей Гуяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку, их невозможно фальсифицировать, и ведется проверка электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, затем в электронном виде. Ну, что я хочу сказать. Вранье оно и есть вранье, фальсификация она и есть фальсификация. Не считаю нужным больше это комментировать. Это как выборы Путина или как выборы Лукашенко. Там под 100%, ну, такое вот. Теперь интересное по поводу выборов украинских, если бы они были сегодня. Пишет, кто пишет, сейчас я вам скажу. Пишет, ага, социологический центр исследования СОЦИС 6-11 июня. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то преимущественно украинцы в первом туре отдали бы свои голоса действующему президенту Владимиру Зеленскому и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Значит, детали. При условии, что эти двое баллотировались бы, 21,8% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, 19,6% за Залужного. Отметим, что большое количество опрошенных, 24,7%, не смогли определиться с выбором. В предложенном списке кандидатов также были бывший президент Петр Порошенко, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко и другие. Значит, какие результаты голосования? Вот здесь схема. Значит, Зеленский... сейчас я сделаю крупнее. Нет, невозможно. Зеленский 21,8%. Залужный 19,6, по-моему. Дальше с огромным отрывом от них в сторону уменьшения Петр Алексеевич Порошенко 4,5. Разумков, ну, который никак себя не проявляет, Разумков 3,8, Буданов 3,7. Вот обратите внимание, Буданов, он делает, так сказать, конкретные какие-то дела, да, его имя связывается с атаками на Российскую Федерацию, тем не менее, он внизу 3,7, дальше Белецкий, дальше еще ниже Тимошенко 3,4, дальше украинцы знают этих людей. Значит, Прокопенко, Притула 1,8. Бойко, это значит пророссийский, 1,5. Леша Гончаренко, плохой результат у него, единичка. И Кличко 0,5%. Значит, вот такие вот результаты. О чем они говорят? Они говорят о том, что украинцы, ну, собственно, я хотел сказать в период войны, но дело тут не в периоде войны. Просто украинцы видят Зеленского как реального президента, который каждый день его показывают по телевизору, он ездит, он решает вопросы и так далее. И видят Залужного, которого они не видят, но который у них существует как фата Моргана, как вот такая вот... такая, ну, так сказать, идея, вот что он приедет, вот такой вот, как Хаменеи, который, вернее, тогда Хамейни, который приехал на поезде и убрал к чертовой матери шаха. Вот такие вот, значит, если отбросить голову... Да, Огромное количество, 24 и 7, еще не обозначились. И тут написано так. О, как интересно. Значит, если отбросить голоса, которые не определились, то Зеленский, соответственно, брал бы в первом туре 39, а Залужный 27. Но во втором туре почему-то, не знаю почему, социология Социса показывает победу Залужного, за которого проголосовали бы 41,4, а за Зеленского отдали бы свои голоса 27%. И еще 15,7% опрошенных выступили против обоих. Ну, я не понимаю, почему так. Я вам прочитал, почему Залужный с таким отрывом 41,4 обгоняет Зеленского. Непонятно. Ну, такое... Так. Ну, теперь, значит, как-то сказать... Сумасшедшие на марше. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем после 12 дней противостояния. Также он заявил о победе над США. Текст его. Поздравляю... А, вот, я поздравляю вас с победой. Звонит любимая Катя, которая, как всегда, не смотрит на часы. Я поздравляю вас с победой над обманчивым, так написано, обманчивым сионистским режимом. Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае, гениально, сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг. Дальше вообще, так сказать, ну... Совсем. Исламская республика нанесла тяжелый удар по США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе. В своем обращении лидер Ирана заявил, что сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской республики. Знаете, это плохое заявление. Это заявление говорит, что они ничего не поняли, никаких выводов не сделали. Конечно, можно сказать так, что это пропаганда. Да? Ну, это пропаганда. Хорошо, ну, значит, пропаганда. Значит, ударит еще раз. Так. Украину накроют кратковременные дожди и грозы, лишь бы не удары по... не бомбовые удары. Дальше. Дуда, нынешний президент Польши, предполагает, что Навроцкий, который будет президентом, изменит отношение к Украине после вступления в должность. Это абсолютно неизбежно, потому что всякие крики и заявления про соседа до того, как ты стал президентом, и после того, как ты стал уже президентом, и тебе надо сотрудничать с этой страной, меняют твои умонастроения. Россия, вот понимаете, вчера мы с вами говорили про заявление госсекретаря Рубио, почему Америка ведет себя так. И почему она не вводит вот эти страшные, невероятные санкции и так далее? Потому что Россия их успешно обходит. Вот вам сообщение. Россия ввезла запчасти для самолетов на 1 миллиард евро, несмотря на санкции. Вот такое вот. С Орбаном, я думаю, серьезно будут разбираться. Знаете, я бы хотел вернуться к этой истории. Значит, тут в чем проблема у Орбана? Он сделал самую, самую опасную вещь. Он как бы накачал народ и подстегнул народ к себе. То есть пропаганда, пропаганда, никакой альтернативы этой пропаганде. Вот они нас ограбят, они нас убьют и так далее. И по сути 95%, вот которых он подтянул к себе, они, собственно, за что проголосовали? Они проголосовали против как бы вступления, то есть поддержали позицию Орбана против вступления Украины, вот так сказать, мнение, это не его личное мнение, это мнение венгерского народа. Но дело в том, что жизнь длиннее голосования. И точно так же, как у Украины вечный враг – это Россия, потому что Россия никуда не испарится, точно так же у Венгрии сейчас появляется неприятный сосед. Это Украина, которая, безусловно, запомнит то, что Орбан притянул к себе народ и голосовал против. Посмотрим еще новости из другого источника. Там заголовки. Турция ведет диалог с Российской Федерацией и Украиной по поводу проведения третьего раунда переговоров. Премьер Бельгии Де Вевер. У Европы больше нет единого мнения по поводу Украины. Нет, это что-то такое, глупость написано. Значит, Трамп готов встретиться с лидерами Украины и Российской Федерации в Турции, но только при условии, что на нее приедет Путин. Это говорит Эрдоган. Не понимаю. Не приедет. Науседа заявляет, война в Украине, я сомневаюсь, что война в Украине завершится до 28 года. Я не вижу свет в конце туннеля. Ну, сейчас не видишь, потом, может быть, увидишь. Смотрю то, что может быть интересно всем. Латвия передала Украине новую партию дронов, 1300 штук, но это капля. Так, идем дальше. Для подрыва поддержки Украины с Западом в Институте изучения войны провели анализ, я просто перевожу, как Кремль использует Медведева. Да я вас умоляю, что он его использует, кто на эту соплю обращает внимание. А вот интересный заголовок. Украина призывает к реформе Организации Объединенных Наций, которая ограничит право вето в случаях агрессии, геноцида и военных преступлений. И здесь, знаете, я бы сказал, что это уже реализовано, но несколько в другом смысле. Вот когда вы смотрите полицейские сериалы, американские, ну, в основном, и самое большое количество это американские полицейские сериалы, то если в какой-то истории замешан полицейский, ну, вы знаете, там, стреляли в какого-то человека, самозащита и так далее, то у него забирают значок и забирают пистолет и отправляют его домой, потому что он не имеет права участвовать в расследовании, потому что он заинтересованное лицо. И вот то же самое нужно сделать и со страной. Кстати, это очень хорошая идея. Вот если Совет Безопасности, какая-то страна из этого Совета Безопасности устраивает войну, и она даже, скажем так, ну хорошо, ладно, агрессивную войну, да, то она не имеет права голосовать. То есть она может оставаться в Совете Безопасности, может высказывать свою точку зрения, но, ну, надеюсь... Мелани призвала Трампа проявить решительность для прекращения войны в Украине. Так, теперь разные комментарии. Давайте. Пишет Дмитрий Чернышов. Еще два слова про ядерную программу Ирана. Почему мне кажется убедительной версия, что хитрые аятоллы перед самой бомбардировкой вывезли обогащенный уран? Во-первых, до последней минуты Иран надеялся, что США не вступят в войну, а у Израиля просто физически отсутствует возможности разбомбить подземный завод. Нет самолетов, способных нести противобункерную бомбу такого веса, как МОР или МОП, 13,6 тонн. У F-16 боевая нагрузка под 9 тонн, у F-35 чуть больше 8. Нет и самих бомб. А во-вторых, куда везти, перепрятывать уран? Вот Иран потратил десятки миллиардов долларов, построил подземный завод. Это самое защищенное место во всей стране. Ничего сравнимого с этим у Ирана нет. При этом аятоллы прекрасно понимают, что после завоевания абсолютного господства в воздухе Израиль очень внимательно следит за всеми перемещениями вокруг ядерных объектов. То есть, что самим достать из-под земли, и, то есть их идея, их решение самим достать из-под земли, из самого защищенного места в Иране, важнейший стратегический материал, и наносите удар, мы беззащитны. А в-третьих, хорошо, допустим, что хитрые иранцы обманули наивных заснувших израильтян и незаметно вывезли с подземного завода все самое ценное. Ночью, на цыпочках, допустим. А теперь представьте, какая у Израиля разветвленная разведывательная сеть в Иране, если он уничтожает все высшее военное руководство. Как вы думаете, сколько времени этот секрет останется секретом? И что мешает накрыть цель, когда она стала гораздо доступнее? Нет. Мне кажется, что все осталось под землей, пишет автор. Я бы не советовал ссылаться на слова Трампа или Биби. Они могут говорить сейчас все, что угодно. И они уже это продемонстрировали. Туман войны никто не отменял. И сливы сверхсекретной информации – крайне сомнительный источник. Вы никогда не узнаете, это правда или нужную информацию вам слили под видом слива. Наберитесь терпения. Ну, именно так. Боже мой, ну почему такие длинные комментарии? Понимаете, это невозможно. Я смотрю последнее. Ну, вы знаете, праймерис были по нью-йоркскому мэру. Ну и там, в общем, такой отчаянный популист, либерал из демократической партии, он представляет демократическую партию. Я вчера подробно это рассказывал. Он теперь лицо демократической партии, он хорошо говорит и так далее. 33 года ему, если я не ошибаюсь. В общем, про него вот что пишет Виктор Шендерович. По итогам демократических праймерис в Нью-Йорке мои соболезнования десяткам моих вменяемых друзей в США и мои поздравления Трампу. Ибо если лицо американского либерализма сегодня закоренелый левак-антисемит, то получите в ответ дедушку Дональда и не жалуйтесь потом ни на кого, кроме себя. Это уже какой-то, кажется, привычный вывих заставляющий меня думать, что я был несколько неосторожен в своем историческом оптимизме. Поразительно все-таки. Ну, хорошо. В 16 году левые не разглядели толком внезапно прилетевшего в лицо правого маятника, не поняли объективных причин этого прилета, решили, что предвиделось. Вернулись к власти в 22 году и продолжили, как ни в чем не бывало. В ответ в 24 году прилетело справа уже нокаутом, ну, имеется в виду Трамп. Казалось бы, уж после этого можно как-то связать половой акт с деторождением, но нет. Леваки по-прежнему радостно суют в щель избирательного ящика свою безумную повестку, потом удивляются результатам. Сказанное, разумеется, можно и перевернуть на 180 градусов, ибо если американский консерватизм сегодня – это брутальное чудо под названием Трамп, радостно ломающее о колено все, что ломается, то не стоит удивляться, что однажды, по словам Остапа Бендера, эти рыжие кудри примелькаются и Балаганова начнут бить. Собственно, нью-йоркские демократические праймерис имхо – это оно и есть в полный рост. Полная левая отморозка на зло правому батьке. Требуется, ну он пишет «wanted», здравый смысл. Обычный здравый смысл с обеих сторон, который умерит разлет этого маятника, отведет его от безумных краев. Но пока как раз его и не видать. Обнадежьте меня, если я ошибаюсь. На километры. Украина делает евроколею, чтобы поезда, например, из Польши могли до Ужгорода, во-первых, до Ужгорода, это удобно, понятно, да, территория Украины, не надо пересаживаться и так далее. А следующими будут Черновцы, Львов и Луцк. Пассажирские поезда из Ужгорода будут ездить напрямую в Будапешт, Кошице, в Вену и Братиславу. Ну вот это, пожалуй, я вам прочитаю. Что это написал Сергей Марченко? Что на самом деле действительно важное произошло на саммите НАТО и что не очень важно? Парадоксально, но не важно, что больше всего обсуждали. Ну так все комментаторы пишут. Вы не обратили внимания, даже я часто так говорю. Вот вы смотрите на одну сторону, а вот на самом деле вот там было сказано. Парадоксально, но не важно, что больше всего обсуждали и какой самый большой резонанс был вокруг. Прекрасный вопрос журналиста BBC Украина о ракетах Patriot важен с мировой точки зрения, потому что он очень наглядно продемонстрировал украинским дипломатам, как говорить с президентом Америки, чтобы надеяться на то, что он пойдет навстречу. Говорить нужно как... со слабоумным дураком, ну, он так пишет, у которого в любой момент может случиться приступ эпилепсии. Тихо, не агрессивно, даже нежно. Ну, я считаю, что это неправильно написано. При этом твердо, не отступая ни на шаг от своего положения, чтобы Болтус чувствовал силу и не имел желания быковать. Как-то так. В садике меня заставляли кушать кашу. Нежно, но с пониманием, что ты либо кашу съешь, либо я тебя придушу. Блин, неправильно написано, я с этим не согласен, но это мнение. Но этот замечательный случай дружественного общения Трампа мало важен для нашей войны за независимость, потому что завтра Трамп забудет, что говорил, и слово размажет губы о Путине, желанном мирном урегулировании. Аналогичным образом встреча Трампа с Зеленским не имеет никакого значения. Ну как не имеет? Удивительно. Да, хорошо, что что Трамп встретится с президентом Украины и даже не кричал на него и ногой не топал. А вот как с ракетами для патриотов, Трамп 100 раз передумает перед обедом. Так вот, с точки зрения влияния войны, это тоже событие. А вот что не попало в топ-дискуссию украинского Фейсбука, действительно имеет значение. Это решение увеличить расходы на оборону членов НАТО до 5% ВВП и, внимание, включая Украину, помощь на эти расходы. А это значит, что расходы на помощь Украине будут... Ну, это вот он говорит, что никто не обращает внимания, а мы вчера говорили на эту тему. А это значит, что расходы на помощь Украине будут заложены в оборонные бюджеты. С точки зрения бюрократических процедур распределение средств является большим шагом вперед. Кроме того, это большие расходы. Европа сейчас тратит на оборону около 500 миллиардов долларов в год. И это только 2% ВВП. Увеличение расходов на оборону до 5% сделает расходы Европы на оборону в 2,5 раза выше. Это примерно 1,5 триллиона долларов. Россия, в принципе, не в состоянии тратить такие расходы на оборону. И это главное резюме саммита НАТО. Ну вот, такая точка зрения. Ну да, но мы об этом говорили. Тимофей Милованов пишет о том, о непростых и даже вражеских взаимоотношениях между Европой и Российской Федерацией. Россия потеряла Запад, серьезный, не только как торговый или охранный партнер. Она вычеркнула себя из трехвековой европейской истории, пишется в статье New York Times. Россия на протяжении 3 веков была важной частью европейской политики от раздела Польши вместе с Пруссией до маршей российской армии в Париже в 1814 году. Именно связи с Европой дали империям технологии, рынок, культуру, даже у королевской династии были родственники в большинстве европейских столиц. После Второй мировой войны СССР контролировал половину континента, а в 1989 году советские демократические реформы развивались параллельно революциям в Центральной Европе. Даже Горбачев говорил об общем европейском доме. Но это уже история, потому что теперь Путин хочет демонтировать НАТО, перестроить Европу под себя. Хотя все получается наоборот. Европа наращивает военную мощь, чтобы не дать России победить. Путин начал полномасштабную войну против Украины в 2022 году с учетом того, что Запад неоднороден и не сможет противостоять российской агрессии, а потому пойдет на уступки. А вот Запад, наоборот, сплотился на фоне угрозы со стороны России. Германия выделила 100 миллиардов евро на оборону. Финляндия и Швеция впервые в истории вступили в НАТО. Британия и ЕС подписали новое соглашение по безопасности, несмотря на Брексит. Франция, Германия и Польша начали оборонное партнерство. Силы НАТО на восточном фланге удвоились. План Путина заключался в том, чтобы заставить НАТО отступить, быстро захватить Украину, а затем диктовать новый порядок на европейском континенте. В итоге Украина все еще продолжает борьбу, а НАТО, наоборот, расширило свой альянс. Возвращение Трампа не изменило ситуацию. Назвал Путина сумасшедшим, не смог вернуть Россию в G7 и санкции не снял. Восстановление отношений возможно теперь, как ни парадоксально, только на условиях Украины, то есть при полном выходе с оккупированных территорий и репарациях. Путин на это точно не пойдет. Вот и закрыты двери в клуб западных стран для России. Ни НАТО, ни G7, ни иностранных инвестиций. Ну, это верно. Но тут я хочу вам сказать, что интересно, что Украина на какие бы уступки ни шла Россия, она сделает все для того, чтобы не вернулась Российская Федерация на Запад. Это невозможно. Поджоги, убийства. Все будет сделано для того, чтобы Россия, ну, как вы помните в знаменитой пьесе, «Тень, знай свое место». Смотрю свежее. Вот опять про Трампа, я не знал про этот случай. Ну, может быть, те, кто живут в Соединенных Штатах, знают. Я один это вижу, пишет Игорь Бирюк. Смотрят 3057, уже 3121, а лайк поставили 46. Серьезно? Напишите, пожалуйста, сколько там лайков. Как интересно. Ну, может быть, ошибка какая-то. Вот вы не знаете, кто такая, и я до этой минуты... А, 786. Миша Швец, спасибо. То есть даже до 1000 не могут дотянуть. Расслабились ребята. Ну, ладно, сейчас закончим. Маша Слоним пишет. Не хочу никого обидеть, но в последнее время... Трамп что-то стал напоминать известного нам главаря другой бывшей великой державы. Его требование уволить Наташу, не русскую, уволить Наташу и обвинение CNN в очернении армии лишь за то, что Наташа Бертран сообщила в эфире о слитом в прессе докладе американской разведки, что ядерным объектам Ирана нанесен не столь значительный ущерб, как предполагалось раньше. Цитата. «Наташа Бертран должна быть уволена из CNN», написал Трамп в своей соцсети. «Я 3 дня смотрел, как она распространяет фейковые новости». А дальше гениальная фраза. «Ее нужно немедленно отчитать, а затем выгнать, как собаку». Так и написано. «Выгнать, как собаку». Корреспондент CNN соврала о ядерных объектах и унизила американских военных в своих репортажах. Это он так говорит. То же обвинение он выдвинул против CNN в целом. Дальше Маша Слоним пишет. Хорошо, что в Америке еще остались негосударственные СМИ, а то было бы уж слишком похоже на одну страну. Так, смотрю свежее. Подождите. Хорошо, теперь другой источник. Про Рогозина, раненого в задницу. Рогозин отреагировал на критику в свой адрес после того, как он пригрозил отправить на войну комиков из КВН, пошутивших про его докторскую степень. Ну, вы знаете, у него докторская степень, паленая со всеми делами. Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, не знаю его, блогеров, заступников и прочих возбудившихся ухилянтов. Выучил украинское слово. Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся. Для защиты Родины нет. И, конечно, я вам покажу, значит, вот фотография, Рогозин, суровый, но суровых брови мы нахмурим. Потрясающий человек. Ну, это вот такая шобла. Да, вот новости кино. Вы же просите меня рассказывать вам всякие интересные новости кино. Вот вам новость кино. Ну вот и приплыли, не говоря уже, это пишет Арсений Гончуков. Ну вот и приплыли, не говоря уже про обычное кино, хоррор в России снимать все сложнее. Сплошная душность из людей лезет и мракобесие. Страна летит в мракобесие какое-то. Самых безобидных ужастиков начинают бояться. Скоро будут демонов запрещать на уровне Госдумы. Люди трясутся, боятся сниматься в хоррорах. Вчера процитировал коллеги западного философа. Он мне говорит, что англосаксам не верит. Я ему философ, а он не англосаксов. Что у людей в голове, какой кисель? Путин у них в голове. А судя по этим новостям, не просто кино прижимают еще сильнее, а независимое кино вообще убьют. Вот это вот очень интересно, то, что я вам сейчас прочитаю. Госдума приняла законопроект, по которому, если фильм, по мнению чиновников, внимание, дискредитирует традиционные российские духовно-нравственные ценности, он не получит прокатного удостоверения. А без него нельзя показывать картину в кинотеатрах, а теперь и на онлайн-платформах. То есть еще раз, по мнению чиновников, дискредитирует традиционный российский духовно-нравственный ценность. То есть как будто там есть цифра какая-то или что. Но это привычно. Под формулировку традиционно при желании попадает буквально все. Закон не объясняет, что такое дискредитация, как и не уточняет, что именно входит в традиционные ценности. Указ, на который ссылаются авторы, перечисляет жизнь, патриотизм, религию, труд, приоритет духовного над материальным. И все это настолько расплывчато, что любое отклонение от государственной риторики можно будет трактовать как нарушение. Уверен, что так трактоваться все это и будет. Ну, они ничем другим не занимаются, поэтому что, ну, что сказать. Вот отклики до сих пор существуют на вот эту встречу в НАТО. Трамп признался, что Зеленский просил у него Патриота, и что он, Трамп, подумает, чем он может в этом направлении помочь. Патриоты, мол, всем нужны, в том числе и Израилю, и даже самой Америке. Также Трамп заявил, что в ближайшее время собирается позвонить Путину и снова поговорить с ним о перемирии в его войне с Украиной. Еще раньше он рассказал, что несколько дней назад, в самый разгар иранского кризиса, это я вам рассказывал вчера, как вы помните, Путин звонил ему и предлагал посредничество, на что Трамп ему сказал, это, конечно, историческая фраза, «Мне не нужна твоя помощь с Ираном, помоги мне с Россией». О! Привет, Вода. Спасибо большое за донат. Ты последовательный человек. Встречаемся в субботу. Думаю, в ближайшее время будут какие-то новости по этому вопросу. Что-то подсказывает мне, что Трамп набрал скорость и не хочет останавливаться. После разрешения иранского кризиса он элегантно нагнул своих европейских партнеров проголосовать за повышение в течение следующих 10 лет оборонных расходов до 5% ВВП. А теперь с удвоенной энергией, как кажется, возьмется за Путина. Дальше важная фраза. Путин теперь должен решить, хочет он участвовать в изнурительной гонке вооружений с блоком, который в 25 раз больше России по ВВП или нет. В общем, пожелаем Трампу удачи. Да, пожелаем. Ну и давайте порадуемся, так и называется, порадуемся за Дмитрия. Есть такой Дмитрий, который написал интересный пост. Продали дом в Финляндии Лапенранта, уволились с постоянных и хорошо оплачиваемых работ, сварщик и медик. Забрали все вещи, две машины, прицеп и вывели все деньги от продажи в Россию. Растаможка по программе. Это программа, я вам поясню. Вот здесь вот есть фотография, вот пропагандоны, видите, зелененькая. Значит, тут написано «Российская Федерация, свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному возвращению в Россию». И дальше вот этот... Вот это вот создание пишет. Вывели все деньги от продажи в Россию. Растаможка по программе бесплатно. Три смайлика. И теперь мы в России. Мы нашли свой путь домой капслоком. А помог нам в этом путь домой большими буквами. Сейчас настало время сделать свой выбор, чтобы потом уже не ныть и винить только себя. По скриптум. А людей переезжает дофига. Уж придется мне поверить на слово. Германия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. И все едут из европейского рая на болото. И это не анонимный пост. Я Дмитрий. Ну и там. Порадуемся за Дмитрия. Порадуемся. Дай ему Бог. Смотрим самое последнее. Маша Слоним. Корреспондент BBC Лиз Дюссет опросила народ на улицах Тегерана. Она говорит, что многие жители еще не вернулись в город, но те, с кем она говорила, собрались на площади, которая ассоциируется с иранской революцией. Здесь вчера был концерт. Один ее собеседник на вопрос, что бы он посоветовал власти, сказал, они должны слушать народу, у народа есть право голоса. Просто поставить микрофон перед людьми. А чего ты сам хочешь? Спросила она. Свободу, ответил он. Парламент Польши поддержал выход из конвенции о запрещении противопехотных мин. Теперь законопроект будет принят на рассмотрение Сената. Страны Балтии уже покинули эту конвенцию. Польша уходит, а, ну, это Борислав Береза, отчаянный критик украинской власти. А у Верховной Рады до сих пор нет времени и желания с ней разобраться, чтобы Украина тоже вышла из этого договора. Ну, дело тут не в Березе, у него свое. А я вам хочу сказать, что Противопехотные мины самые страшные. Оторванные конечности и так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, что это было большое достижение, вот эта конвенция, вот этот договор. И вот такая вот неприятность. Понимаете? Ну, что тут скажешь? Защищаются от России. Хорошо. Ну, 54 минуты мы поработали. Встретимся вечером в 21 час, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы хорошо проведете этот день. День теплый. Во всяком случае, у меня за окном. Я вот даже включил вентилятор, потому что, ну, очень было тяжело. Вы тут комментируете вот этого Дмитрия. Ну, ребята, ну нет этого Дмитрия вообще, его не существует. Вы иронизируете, теперь его призовут и так далее. Его нет. Ну, вот понимаете, это такое вот, вот она была и нету. На лице снежинка тает. Вот она была и нету. Все. Вот такая вот история. Спасибо вам большое. Я вам очень признателен за то, что вы были со мной. Значит, мы встречаемся в 21 час. Благодарю в Твиттере за ваши подписки, за там 10 тысяч лайков, там что-то такое, или 100 тысяч, или миллион лайков. Я пока в этом не разбираюсь. В Киеве было прохладно. Спасибо за стрим. Вам спасибо, что вы были со мной. Прощаюсь с вами. До встречи в 21 час. До свидания.